48. Скобы, удерживавшие стол на месте, одним концом были прикреплены к бетонному полу с помощью тяжелых болтов, которые откручивались специальными инструментами. Другим концом они были приделаны к ножкам стола, по одной на каждую. В прямоугольной столешнице находился стальной кронштейн, к которому крепились наручники на запястьях Дуни. На ней были безразмерные мягкие штаны и толстовка, все серого цвета. Часов в помещении не было, но она считала секунды и добралась до 5243, что означало, что скоро полтора часа, как она сидит здесь и ждет. Без воды и еды. Без всего с тех пор, как ее доставили в изолятор через черный ход, о существовании которого она даже не подозревала. Вероятно, они сидели по ту сторону зеркала и ждали, чтобы ее достаточно разморило от зрелища кулера с прохладной водой у стены, чтобы она сдалась и стала послушной добычей на предстоящем допросе. Но сдаваться она не собиралась. Хотя ей больше всего хотелось наклониться вперед, положить голову на руки и закрыть глаза хотя бы на несколько минут. Она сидела с прямой спиной и старалась не заснуть, твердо решив едва касаться спинки стула. Цель заключалась в том, чтобы поменяться ролями и заставить устать тех, кто по ту сторону, тех, кто сидел и ждал. Ее. Отключки. В тот момент, когда они сдадутся и войдут, победа будет за ней. На счет 5509 дверь внезапно открылась, что было гораздо раньше, чем 10 тысяч секунд, как она предполагала. «А кто это у нас здесь?» — произнес до боли знакомый голос, прежде чем она успела поднять глаза. «Дуня Хугар, собственной персоной». Каждый ее мускул напрягся. Она была готова на него наброситься. Но она сумела перенаправить свою силу прочь от унижения быть прикованной наручниками и вместо этого вложить ее в то, чтобы и бровью не повести.
«Привет, Ким».
«И это все, что ты можешь сказать после всего этого времени?» Слейзнер закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов. «Привет, Ким!» — фыркнул он и покачал головой. «Я очень надеюсь, что ты не поскушнела с годами. Нам было так весело вместе. Правда ведь? Ты и я?»
«Никогда не было и никогда не будет никакого «ты и я».
Слейзнер улыбнулся и подошел к ней. «Я думаю, ты даже не представляешь, как сильно я этого ждал. Как я мечтал именно об этом моменте. Это был мой свет в туннеле. В один прекрасный день увидеть тебя вновь. Единственная и неповторимая Дуня!» — всплеснул руками Слейзнер.
«Жаль, что я вынуждена тебя разочаровать».
«Кто что-то говорил о разочаровании? Для меня все началось лучше некуда. Привет, Ким. Конечно, тут ты могла бы придумать что-то поинтересней, но ты наверняка раскочегаришься. У нас целый день впереди. Вся ночь, если нам того захочется».
«У меня есть право на защитника».
«Защитника?» — Слейзнер разразился смехом. «Я же говорил, что будет весело. Во-первых, это не допрос, где тебе нужно держать за руку плохо сидящий костюм. Нет ничего, что ты могла бы мне рассказать, чего я еще не знаю. Во-вторых, у тебя ни на что нет права». Он наклонился вплотную к ее уху. «Ибо так сложилось, что это моя территория, и здесь действуют мои правила». Он высунул язык и дал кончику пробраться в ее ухо, а затем продолжить путь вверх к виску и лбу. «Понимаешь ли, мы так и не обнародовали, что ты арестована. Сегодня мы, конечно, арестовали кое-кого, кто сильно тебя напоминает. Но ее, как оказалось, зовут Камилла Крюстхоф, а не Дуня, драная сучка Хугар». Он пожал плечами. Так вот о чем они с Рёнингом говорили на встрече в Диамантен. Крюстхоф. И держать под контролем для ее же блага. Как ни старалась, она не могла этого осознать. То, что Слейзнер, в принципе, был способен на все, было очевидно для нее, Но вот Микаэль Рёнинг, которого она еще полгода назад считала своим лучшим другом, либо он что-то не понимал, либо у Слейзнера был на него компромат. «Так что, к сожалению, никто не знает, что ты здесь», — продолжал Слейзнер. «На самом деле, никто даже не знает, что я здесь. Может, ты думаешь, что за зеркалом кто-то есть, но это не так. И эти камеры...» — он указал на две камеры наблюдения на потолке. «Не спрашивай меня, почему, но обе явно не работают». Он снова всплеснул руками. «Какое невезение! Для тебя! Не для меня! Ведь теперь я могу делать все, что захочу!» Без предупреждения он ударил ее в лицо так сильно, что кровь хлынула из носа. Ее отбросило назад, и она упала бы со стула, если бы не была прикована. «Например, вот это», — продолжал он, — «именно этого мне сейчас хотелось. На самом деле было очень приятно». Он погладил окровавленные костяшки. «Как прекрасно понимать, что я сделаю это снова!» Он снова ее ударил. В то же место, тоже кулаком, но еще сильнее. «Упс! Кажется, нос сломался. По крайней мере, он совсем кривой. А всегда был таким утонченным. Бедная Дуня со своим милым носиком. Пуф! И нет ее!» Он прижал указательный палец к сломанному носу и надавил. «Вместо нее здесь вдруг сидит Камилла с очень кривым и совершенно окровавленным носом». Слейзнер выдвинул один из стульев, сел напротив нее и наклонился вперед. «Вообще, должен признаться, мне нравится твой новый образ. Тебе идет, что ты избавилась от той детской пухлости, и в глазах теперь больше чертовщинки». Он протянул вперед правую руку и начал сжимать ее груди, сначала одну, потом другую. «Но вот с ними нужно что-то делать. Их никогда нельзя было назвать особенно большими, но это ни в какие ворота». Он задрал ее толстовку и начал их разглядывать. «Когда ты в последний раз смотрела в зеркало? Они же совершенно перетренированы. Выглядят так, будто ты выкормила грудью половину третьего мира. В них осталась хоть какая-то чувствительность». Большим и указательным пальцами он сжал один сосок. «Представь, что это обычный визит к маммологу, и дай знать, когда что-то почувствуешь». Боль усиливалась по мере того, как Слейзнер сжимал все сильнее, и через некоторое время она стала такой сильной, что Дуня начала потеть. Но не произнесла ни слова, ни звука. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы выдержать и промолчать, и когда он, наконец, сдался, она уже почти теряла сознание. «Точно, как я и предполагал», — сказал он, откинувшись на стуле. «Слишком много спорта и мало секса. Кстати, пить хочешь?» Она не ответила, просто стала смотреть ему в глаза. В эти зеленые мерзкие глазки, которые непрерывно искали слабые места. Она успела досчитать до 142, когда он с улыбкой вышел из поединка. «Я точно знаю, о чем ты думаешь», — сказал он и начал чистить ногти. «Я знал это на протяжении всей этой маленькой игры в кошки-мышки. Вот почему я всегда был на шаг впереди, если тебе интересно». Он рассмеялся. «Прямо сейчас, например, ты думаешь, что если просто будешь молчать достаточно долго, я в конце концов устану, и это наконец-то закончится. Но, как и во многих других вещах, ты и тут ошибаешься. Дело в том, что для тебя это никогда не кончится. Сейчас ты, наверное, думаешь, что я лгу, и, наверное, хорошо сохранять веру в то, что солнце однажды выглянет из-за туч. Но правда в том, что твое положение больше не улучшится. Так что лови момент и наслаждайся». Он встал. «Точно не будешь пить? Я, конечно, просил их прибавить жару, но вот вопрос, не переборщили ли они?» Он подошел к кулеру, достал пластиковый стаканчик, наполнил его водой и выпил. Иногда нет ничего лучше, чем несколько глотков ледяной, кристально чистой воды. Он снова наполнил стаканчик и выпил. Просто дай знать, если передумаешь. Он третий раз налил воды, а затем вернулся и поставил стаканчик на стол перед ней. Он ждет тебя прямо здесь.
48 часов. Ты не можешь держать меня дольше без предъявления обвинений, — сказала она.
Совершенно верно! Слейзнер не мог скрыть своего восторга от того, что она наконец-то подала признаки жизни. По крайней мере, могло быть совершенно верно. Он сел на край стола и наклонился к ней. «Мне жаль, что приходится говорить тебе это. Или нет, кстати, совсем не жаль. Но дело в том, что в твоем случае не будет никаких обвинений и никакого суда». «Круто, а?» Он всплеснул руками. «Как я понял, ты, видимо, так хорошо научилась прятаться, что нам так и не удалось тебя найти, и в итоге у нас не было другого выбора, кроме как прекратить поиски. Так что поздравляю». Он несколько раз поаплодировал. «К сожалению, для Камиллы Крюстхоф все складывается не так удачно. Она будет, безусловно, освобождена и сможет покинуть изолятор уже сегодня ночью. Но, увы, свободы у нее будет немного. Если только она не считает свободой землянку в неизвестном месте. О свете дня ей можно забыть, что, несомненно, будет трудно вначале. Но спустя время она забудет, как он выглядит, и ее единственным желанием останется то, чтобы это когда-нибудь закончилось, чтобы она перестала существовать, и чтобы черви получили свое». Он засмеялся. «Некоторое время у меня на самом деле был план порезать ее. Знаешь, просто сверху вниз моим маленьким керамбитом». Одним быстрым движением он достал боевой нож с характерно изогнутым лезвием и приставил его к ее горлу. «Это, конечно, было бы чудесно и принесло бы сиюминутное удовлетворение. Знаешь, немного похоже на преждевременную эякуляцию. Так что я решил максимально это оттянуть и подарить ей настоящую, ну, как это называется, тантрическую смерть». Он убрал нож в ножны. «Согласись, это лучше. Я хочу сказать, что раз она маленькая шлюха, сначала я должен с ней поразвлекаться. По крайней мере, первые 5-10 лет. Потом она, вероятно, станет слишком уродливой и отвратительной, когда медленно, медленно начнет увядать. Потому что, конечно, у меня есть холодный расчет, что она будет пытаться отказываться от еды и морить себя голодом. Но в моем мире я сам решаю, сколько еды она получит. Поэтому она будет питаться через зонд». Он пожал плечами. «Наверное, не самая приятная вещь, но что поделаешь? А иногда, когда она меньше всего будет этого ожидать, в еде окажется что-то, чего там быть не должно. Знаешь, это может быть все, что угодно, от крысиного яда до чистящего средства. Немного, а именно столько, чтобы ей постепенно становилось все хуже и хуже. Волосы она потеряет в первую очередь, но это почти не почувствуется. Хуже будет, когда отвалятся ногти. Ужас, ничего не скажешь, не говоря о том, когда начнут сдавать внутренние органы. Но это случится только спустя много лет, и тогда, по крайней мере, ей не нужно будет иметь дело со мной, потому что я уже давно потеряю к ней интерес». Вероятно, мне будет достаточно подключаться и смотреть через веб-камеру, когда мне понадобится немного взбодриться. Он допил воду из стаканчика. Ох уж эта вода. Я знаю, что все уже уши об этом прожужжал. Но иногда именно вода может иметь такой насыщенный вкус, что он превосходит все остальное. Да? Не знаю, в чем дело. В различных минералах. Или тут просто так жарко и душно, что на вкус все что угодно будет. Хорошо.
«Тогда дай мне стаканчик», — перебила она со вздохом. «Вау! Неужели? Я подумал было, что ты сдалась. Но, конечно, стаканчик ты получишь». Он с улыбкой расстегнул ширинку, достал пенис, отодвинул крайнюю плоть, опустил в стаканчик головку и начал мочиться. «О, мочиться иногда так же приятно, как и пить, если неприятнее». «Упс, слишком быстро», — сказал он и прервал струю. «Мы ведь не хотим, чтобы вылилось мимо». Он поставил стаканчик перед ней с по-прежнему болтающимся снаружи членом. Затем вытер его об ее кофту, засунул в трусы и застегнул ширинку. «Пожалуйста, пей». Дуня посмотрела на стаканчик до краев, наполненный ярко-желтой мочой. «Чего ждешь? Пей давай. Ты же так хотела». «Ох, точно, ну я и дурак. Тебе же нужна помощь. Как тебе повезло. Ведь я с такой радостью тебе помогу». Он поднял стаканчик и поднес ей ко рту. «Кстати, ты же знаешь, что моча совершенно стерильна. Никаких бактерий, ничего. Многое даже указывает на то, что она полезна. Взять хотя бы Мадонну. Она вылечила грибок стопы собственной мочой, так что остается только жадно выпить». Свободной рукой он наклонил ее голову назад и вместе с тем сжал поврежденный нос. Боль была невыносимой, но уже через минуту это было ничто по сравнению с недостатком кислорода. «Делай, как говорит дядя доктор, и широко открой рот». В конце концов, ей ничего не оставалось делать, как сдаться и открыть рот, чтобы вдохнуть.